Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте! Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. И сегодня нас принимает у себя в гостях главный режиссер Государственного академического Центрального театра кукол Сергея Образцова, заслуженный деятель искусств России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Анатольевич Константинов.
Вы профессиональный режиссер драмы, то есть вы могли посвятить свою жизнь театру. Вы выбрали кукол, почему?
На самом деле путь интересный. В данном случае можно сказать, что не ты выбираешь, а кто-то. Сам я, будучи мальчишкой, никогда бы и не помыслил заниматься куклами. Не было у меня такой мечты. И хулиганом я там был, да, и играл больше, наверное, в то время было модно играть в войнушку. Это мой младший брат недавно, когда я в Иркутске ставил в том году «Утиную охоту», он с моими актерами, с кем он там, разговаривая в курилке, взял меня и сдал. Он говорит: Боря, будучи маленьким, за кладовками уже, ему было 6-7 лет, устраивал театр кукол. Какие-то внутренние попытки играть в театр были. Я не знаю, от чего это. Если я стал вспоминать, я правда вспомнил, что это даже было не за кладовками, а в кладовке. Такие были широкие дверцы двойные, чтобы мотоцикл с люлькой мог выехать. И вот они открывались, люди сидели на улице, потому что это был такой таежный поселок. И что-то мы такое, вот откуда мы брали кукол, не знаю, разыгрывали. Все потом было забыто. Потом это придуманная мечта режиссер театра. Да? Я попал в театр народный. Не просто так, что я закончил школу и вдруг внезапно. Нет, я как-то вот, мне нравилось сочинять, обманывать, то есть сочинять сказки, да, то есть тут как-то это было мое. Ребята любили меня слушать, мои друзья. Я был такой болтун и хохотун. И всякие были, помните, в то время зарыв. Ницы, такие конечно, всякие игры. Конечно. А ну-ка, парни, всякие. И вот такой, помню, был такой девиз у нашей группы. Много было командиров, но Бориса лучше нет, потому что Константинов, наш художник и поэт. Сочинили они про меня.
Прям вперед смотрели.
Вперед смотрели, да-да. Потом я оказался в Восточно-Сибирской академии, где я прямо вот думал, что я стану режиссером театра. Как вы интересно сказали, не театра кукол, а театра.
Да.
Самое главное, что то, чем я сейчас занимаюсь, я искренне и по-настоящему чем полюбил. Я понял, что это наука, что это неизведанный мир театр кукол, что столько нужно узнать, столько понять. Тебе будет просто, Боря, интересно. Академия, она только разогрела. Уже другая, петербургская академия, куда я направился целенаправленно учиться на режиссера театра кукол. Потому что по окончанию той академии я попал в театр кукол «Улигар». И театр «Улигар», и там мой мастер, кто преподавал мне, стал главным режиссером Туяна Байратуевна Бадагаева. И она сказала: ребят, мы пришли туда артистами, чтобы сохранить курс, чтобы сохранить спектакли, которые были нами созданы во время учебы. И вдруг пришло осознание, мы же в театре кукол находимся, нам надо делать спектакли, не только вечерние. Мы хотели, наверное, превратить тайны, мечтали этот какой-то странный театр кукол в ТЮЗ, театр юного зрителя, более такому состоятельному обратиться к зрителю, а не к малышу. Вот. А спектакль ставить нужно. И она обратилась: ребята, вы же режиссерский курс-то, а не актерский. Ну-ка, давайте каждый мне по сказке, по спектаклику. Вот. И мы бросились и стали пробовать, и никак не выходило. По крайней мере, у меня. Я понимал, что чего-то очень важного нет.
А что вы предложили?
В то время по рублю можно было сходить. Помните, такие появились видеосалоны. Много-много-много. И, конечно, перед каждым там боевиком были мультфильмы. Там Том и Джерри, да. И такая сказка «Солнечный лучик». Вот. Но сочиняет сказку. То есть не «Солнечный луч» я назвал. Я уже тогда включил какого-то внутреннего менеджера, а «Пит и Мув». То есть «Том и Джерри». Подумал я, что в афише, если будет созвучие с «Том и Джерри», которые все любят и смотрят, «Пит и Мув», то есть «Пит» — это имя балерины, «Мув» — это имя мышонка. Вот, то есть вот в такой какой-то игровой форме там вот мы начали сочинять. Нормально. В общем, спектакль шел, и было неплохо. Можно было это смотреть. Вторая история, за которую я взялся, это «Лисенок Плут». Я сделал там, убрав мальчика с зайца, превратил в девочку. Если лисенок думает, он такой крутой, то она легко его по-девчачьи как-то вот вернула на место. И тогда появился вот такой персонаж. То есть я стал вот потихоньку-потихоньку пробовать сам чуть-чуть писать. Тогда я пригласил в помощники, в команду свою мальчика, друга своего, музыканта. Это я говорю о музыке в спектакле, о композиторе. То есть не состоявшегося композитора какого-то, а мальчика, который играл на саксофоне, джаз. И я сказал: давай сделаем детский спектакль, но через джаз. Он говорит, ну как?
Детям.
Это же надо три нотки, чтобы они не запутались. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. И как бы и все. Я говорю, нет, мне кажется, что им будет интересно. Почему мы их так...
Принижаем,
делаем какими-то тупыми в области услышать что-то прекрасное от джаз. Это же такая импровизация, это так здорово. Сделаем джаз. С художником я начал разговаривать. Художником была Нина Ивановна. Она больше бутафор. Она всю жизнь занималась тем, что готовила кукол по чертежу других художников. А мне очень нравилось, как она мыслит руками. И вообще, добрый, очень такой цельный человек. Я говорю, Нина Ивановна, дорогая, а давайте попробуем кукол сделать, как будто мы пошли с вами в лес и собрали там листву желтую, это будет лисенок. Пенек найдем какой-нибудь обгорелый, это будет медвежонок. Структура березы – это явный заяц с пятнышками. А она так посмотрела на меня, повернулась, достала коробку и говорит, а я вчера уже на даче, когда была, уже в лес сходила. И уже принесла какую-то корягу, которая напоминает лицо этого лисенка. И вот тогда я впервые...
Совпали.
И тогда я впервые понял, что для меня всегда будет, где бы я ни ставил, если я буду этим заниматься, фактура. Очень надо много положить на то, чтобы выбрать, из чего парча ли у тебя будет. Или у тебя будет мешковина? И что тебе в данном случае дороже? Вот этот сырец, вот это настоящее что-то, или вот это вот позолота, которое уже несет вот эту театральщину? Вот за театральщину, тавтология, конечно, я как раз театр-то не очень и люблю. А вот за какой-то такой иносказательный язык, как раз он мне очень и любим. Вот и все. И вот таким образом я и решив, что я ничего не понимаю, ничего не знаю, поехал в Петербург.
Программа «Мастера».
В Петербурге встретился с таким прекрасным мастером, как с Николаем Петровичем Наумовым, который сегодня жив и здравствует, и преподает, слава богу. Вот. И он подарил такую вещь нам, нашему курсу, такую некую свободу. Режиссуре не научить. И он сделал мудрую вещь. Вот как он бросил нас, как будто бы с лодки, щенят. Вот выплывем. И вот этот момент выплыть, он строился не на том, что мне надо сдать зачет, я должен что-то сделать, а на какой-то такой внутренней любви. Потому что это было по-настоящему все интересно. То есть все провокации, встречи с театрами из-за рубежа впервые для меня, да, как мыслят в Европе, например.
Вот об этом давайте поподробнее.
Давай.
У меня только маленький вопрос, такой промежуточный. Смотрите, вот «Сильная охота», да? Вам пила.
Я могу позволить себе во время своего отпуска в августе, да, дать согласие какому-либо театру, а театру «Аистенок» в Иркутске я не мог не дать согласие, потому что это моя родина, и я никогда ничего для дома своего не сделал. Просто я сначала много лет думал о том, что я не готов, я не могу. Мне так казалось и до сих пор, как бы, может быть, кажется. Но вот пришло то время, когда главный режиссер этого театра, сидя в этом кабинете по фамилии Уткин, просто вот зашел, закрыл дверь и сказал, не стыдно ли тебе, Юрий Уткин, что ты дома у себя ничего не делаешь. И я просто с бухты-барахты. Говорю, а что ты хочешь, чтобы я поставил? Ну, хочешь, я тебе «Утиную охоту» поставлю, раз ты Уткин? Ну, мы посмеялись.
Ну, да.
Похохотали. И а через неделю он сказал, прекрасная идея, который ты сказал, «Утиная охота». Я говорю, а ты не боишься? А он говорит, я, как, если ты за это возьмешься, не боюсь. А если еще Виктор Антонов, это тот художник, с кем я работаю чаще всего, тогда нет. Вот тогда начал бояться я. Тогда начал переживать я. А зачем? Николай Петрович учил. В куклах можно все. Но надо ли? И только когда я, перемучившись там поллета, принял решение, даже не решение, я как бы нашел причину, почему в куклах я буду делать драматическую пьесу «Утиная охота». Потому что Зилов, он был отправлен мной в некое такое одиночество. Это был актер в живом плане. А все остальное – жена его, любовницы, друзья, коллеги, начальник. Это все были маленькие, мелкие людишки вокруг него, куклы. И тогда моя задача была в одном – чтобы куклам зритель стал сочувствовать, а этот живой, якобы, плоть и кровь в нем присутствует, стал мертвым для зрителя человеком. Он должен был своим вот этим вот зилочиной, своей, ну, как бы, оскорбить, что ли, себя как живого человека, а кукле дать возможность зрителю переживать за нее, любить ее, а там, Галю.
Да.
В чем она виновата, да, жена Галина, обманутая, брошенная, там, скажем так.
А вы не боялись, что для нас всех Зилов это Даль?
Я очень люблю Даля. Ты, когда просто смотришь фильм, это одно, а когда я начинаю сочиняю спектакль, я смотрю и слушаю, и читаю все, что окружено. Посмотрел «Даля», и там не только «Даль», там же чудесный ансамбль.
Да, там все, там Леонов,
с ума сойдешь.
Да.
Вот. Я наоборот, может быть, подумал, что если бы был у меня «Даль», и я бы пригласил его в театр кукол, он бы, наверное, понял бы правила игры, потому что это умнейший человек, да? Он бы понял, и тогда был бы вот такой «Далишки Зилов». Вот. Но у меня был другой Зилов. Я уже потихоньку стал знакомиться, мудро поступил. Юрий Уткин, он брал интервью у своих актеров, разговаривая о...
Боже, еще есть такие режиссеры.
Да, об этой... А для чего он это делал? Чтобы мне, будучи в Москве, а он в Иркутске, начать знакомиться с ребятами. Чтобы я понимал, кого, куда я. И вот разговаривая с ними вот так просто, а что для тебя, если бы ты была женой? Ты, что бы ты сделала? Как бы ты ушла бы ты от него? То есть вот простые человеческие какие-то отклики у этих ребят, они дали мне возможность сделать отбор. И вот мой Зилов, он другой. Он полярный тому, как бы, Далю. Это такой Роман Бучик, он такой экспрессивный. Но я понял, что он способен влюбить в себя женщину. И я сказал, вот твоя задача, помимо пьесы, влюби всех женщин, кто сидит в зале и на тебя смотрит. Он говорит, для чего? Я говорю, для контраста. Потому что по пьесе образ твой, написанный Вампиловым, они тебя будут все равно ненавидеть. Но вот этот момент, когда задыхается от того, какой ты кайфовый и какая ты сволочь, тут же рядом, это и сделает, наверное, спектакль интересным.
Так оно все получилось.
Вот как бы вот в таком ключе мы работаем.
А Шукшин?
Вот знаете, как я смотрел на этого Бучика Рому, будучи в Иркутске, и когда ты уже сложил, я приехал туда и сразу сделал финал. Для них это был такой шок. Но я сказал, ребята, вот вы видите, какой финал? Они немножко опешили. Я там заставил их петь, там, то есть синтез сделал бурятского пения, потому что там корни инородного русского плача какого-то. И в это время еще опускается тяжелая плита на этого Зилова, и вот она сейчас его придавит. Но в этой плите есть окно. Помните, как строили дома, уже готовые?
Да.
Вот. И в эту дыру он опять выскользнул. И такой вот финал застроил. И они... как бы открыли рты и так, и сказал, вот понимаете, к чему мы теперь должны идти? Какая у нас сложная дорога при сочинении всего спектакля? Вот. И я как-то так немножко к финалу уже был, может быть, свободен, внутренне спокоен, но режиссер, я не знаю, не только, наверное, кукольник, а любой, он не живет одной сейчас темой. В его голове здесь сказка, здесь Шукшин, здесь утиная охота. Думаю, все
время. А вы знаете, вот вы сказали режиссер и там кукольник, а мне кажется, режиссер, точка.
Режиссер, да, это для меня не тот человек, кто получил образование, а режиссер, как это ни странно. Для меня человек мыслящий, человек, умеющий собрать, во-первых, команду. Один режиссер – это ничего, это никто просто. Это коллективное, потому что вот ловко всех заразить, ну, я называю, обмануть, повести за собой в поход. Мне надо заманить, мне надо, чтобы глаза загорелись, чтобы они пошли со мной в горы. Я так называю процесс постановки.
Да.
Собраться, и чтобы в моей команде был человек, который отвечает за веревку и спички. И я знаю, что это, например, монтировочный цех.
Да, без них.
Да, я знаю, что у меня будет крепкая лодка, если она у нас будет. Лодка – это столярный цех, они мне выстрадают, и не будет никакой там щели, потому что я схожу вниз, посижу с ними немножко и спрошу, я и Коля, где палец-то потеряли? Ну вот, делал спектакль тут, отрезал себе. Ну вот, я говорю, у меня мастер был тоже кукол, учил нас делать, Вениамин Михайлович Советов. У него вообще было там 3 пальца осталось на 2 руках. Вот все на станках, все кукол точил, где-то там задумался и что-то. И рассказываю ему об этом своем мастере, а он мне о себе. И вот мы уже с ним, будь мне там 30 лет, а ему 70, неважно, мы с ним уже друзья. А я потихоньку ему еще и сказку нашу, которую я буду здесь делать, расскажу. И он уже смотрю, он уже раз, он о чем-то задумался, и он уже не делает просто так. Он уже не строгает ни одной дощечки просто так. Он уже мой, он уже наш, он уже в нашем походе.
Конечно.
То есть вот этот обман, ну такой обман добрый, не влечет за собой ничего. Это, то есть короткий срок постановочный, он всегда заставляет как бы вот собраться, стать организатором, к сожалению. Не просто режиссер-художник, у него шарфик, как в кино еще стульчик, еще там написана фамилия, и вот он сидит, и вы теперь налево, вы теперь направо. Нет, это адов труд. Вот я, как Боря, я так грущу, когда у меня премьера, потому что мне важен процесс. Я понимаю, что я жизнь проживаю в создании спектаклей. И мне важно, как я проживу этот месяц, 2 или год, смотря сколько ты сочиняешь, сколько ты живешь. Вот поэтому, делая утиную охоту, я, конечно же, внутренне разминал для себя для нашего театра, театра Образцова, понимая, что это будет странная вещь, некой такой пупырышкой на теле театра Образцова, шукшин, как бы, да, что это такое, как бы это странно. Но мне эта странность очень нужна. Я пришел сюда с миссией не менять что-то, а говорить о том, о чем всегда говорил Образцов. Надо двигаться вперед, надо не бояться ошибок, надо быть в авангарде, надо быть новатором. Вот его слова. Вот и все. А нам что говорят? Надо делать как Образцов. Образцов бы возмутился и заматерился, конечно, бы, если бы зашел сюда и увидел, что мы делаем, как когда-то делал он. Он сказал: ребята, я это делал в 52-м году. Да. У вас сегодня какое время? Что вы творите? А ну вперед! А ну не бойтесь ничего. Мне кажется, так. Если вот я, он у меня, видите на фотографии, какой он?
Да.
Вот он для меня вот такой Образцов. Ребенок почему-то. Ну, такой пытливый, умнейший. Вот. И когда мне говорят, что вот, если честно, все у тебя хорошо, ты такой весь фантазер, ну, как-то ты асоциален, аполитичен, ты каких-то вот не ставишь таких моментов. А я говорю: вы откройте вот того же Образцова, вот прочтите у него. 52-й год, Англия, он с тяпой в Англии показывает, ну, что там, папа и ребенок. Там ребенок к нему лезет, он ему поет, вот он уснул. И вот приступ доброты такой. И вот он унес этого ребеночка за ширму. Но на следующий день Образцов читает статью какой-то английской леди, что, слушайте, эти русские, они же нормальные люди. Они не едят детей. Это какой переворот? Посредством вот такой маленькой куколки тяпы. Никакой политики, никакой революции, никаких ножей, никакой крови, никаких лозунгов. И вот через это тонкое, через этот какой-то миропорядок в душе, искренний такой. Мне кажется, Образцов такие вещи, такие лозунги, да, и такие маты говорил.
Программа «Мастера».
Что будет завтра?
Это Пушкин. Это сказка о царе Салтане.
У меня, знаете, один конкретный вопрос.
Да.
Все, что вы сказали, это безумно интересно, и мы в этом убедились. Но означает ли, что вы совсем бросите маленьких?
Детей?
Да.
Почему я ухожу к взрослому зрителю? Да потому что это очень тяжело делать для маленьких. Это самый сложный,
вот,
самый честный момент.
Угу.
Вот. Если ты не готов, если ты не выдумал какой-то мир такой настоящий,
да, конечно, он
с художником,
конечно,
не договорился. Да ребенок, да, конечно, он же, а король-то голый. Поэтому не ушел. Наоборот, я как раз хочу, чтобы ребенок не потерял Пушкина. А что такое для меня Пушкин? Это какой-то такой веселый хулиган, собеседник. Если бы он вдруг стал рассказывать и окружил бы себя, как Ленин, детьми, то никто бы не ушел. Все бы с открытыми ртами или просто хохоча и веселясь, наверное, эту бы историю о Салтане из уст Пушкина,
да,
выслушали.
А как бы он это прочитал?
Вот, ой, вот, вот, вот. Ой. Поэтому я буду разговаривать со своими артистами с позиции того, что, ребята, не теряем Пушкина. Автор – наше все. Вот бережем его, как только можем. И посредством визуального мира дарим немножко, вообще я говорю ребятам и художнику, что нам повезло, и сам себе, что мы работаем вместе с Пушкиным. Потому что работать с Пушкиным – это, мне кажется, уже такая, ну, как бы вот удача. Тут задача другая – не испортить, не улучшить.
Да-да-да.
Вот. И наступить на какие-то те ритмы, ноты, которые заданы вот в этой не поэзии, а поэтике, да, вот, которая, мне кажется, сродни как раз театру кукол. Но хочется подарить ребенку, зрителю, открытый театр. Что такое открытый театр? Показать ему немножко, не скрывать театральность. То есть, если море, то не шуметь полиэтиленом или тканью, а сделать море деревянным. Ну, таким деревянным, как делали в старину. Когда крутишь ручку, волны крутятся вот так, и иллюзия. То есть не бояться показать вот этого открытого театрального подхода. Что если мы хотим сделать шторм, то мы выкатим большую шумовую деревянную того времени машину и раскрутим ее в удовольствие, где она загремит, завоет.
И
тогда
шторм.
И будет шторм. Но я вот как раз не хочу прятать от сегодняшнего зрителя, от маленького, вот этой кухни. Мне почему-то хочется этой кухней поделиться.
Потому что вы понимаете, что это ему интересно.
Мне кажется, да.
Недавно завершился фестиваль, на который вы собрали, ну, просто довольно много коллег. коллег из разных стран.
Вот хорошее слово вы применили, коллега, ну, да, правда, потому что фестиваль – это же такая вещь, когда ты еще сможешь вот в сегодняшнем, да, экономическом, скажем, поле попасть, особенно если с нашим театром, да, вот у нас там 50 человек, труппа, кто тебе даст, конечно, таких денег, чтобы выехать куда-то там за рубеж и там повстречаться? И здорово, что есть такая возможность сегодня здесь, на Садовом кольце, тех коллег, а тем более
Москвы.
В центре Москвы вдруг оказаться в истоках театра кукол индийского, бразильского, китайского. Это огромнейшая возможность. Просто у любителя, у человека, кто хоть чуть-чуть интересуется, кому интересно, что это такое вообще театр кукол, а это не ответить, что это такое театр кукол, да, только можно, ну, как бы почувствовать, потому что он настолько разноплановый.
Это театр.
Это просто театр, да, такой миро. Ощущение какое-то, но через куклу, предмет, фактуру, все что угодно, метафору, символ, знак. Вот такой набор у меня клише тоже есть, когда я говорю о театре кукол. Но главное не в этом, главное люди. Для них, для всех честь на сцене театра Сергея Образцова, конечно же. А для нас как раз тот неподдельный интерес к той или иной культуре. По-настоящему, если они говорят о том, что они берегут традиции, как китайцы, но это традиция из веков их теневого театра. И он прекрасен, он живой, он такой, ну, смотришь, и просто так чисто, так хорошо. Индусы со своей, да, какой-то, европейцы, потому что еще создали фестиваль на базе стран БРИКС. Но хотелось еще как бы европейских побольше. Они стали гостями в связи с юбилеем Унима. Мы смогли пригласить еще там Испанию, Грецию, Венгрию, Францию. Их театр, он всегда был фаворит, по крайней мере, для меня. А сегодня, мне кажется, что наши российские театры, ну, может быть, даже куда-то уже давно ушли.
Поинтереснее.
Как-то они язык приняли, вот этой свободы, да, визуализации смысла, но не потеряли смысла. Потому что для меня больше европейский театр, не весь, я вот просто сегментарно, он стал перформансом. Он больше формой меня задевает. И даже некоторые деятели театра кукол говорят, не уходите вы в эти утиные охоты, в эту классику, в этого Чехова, в этого Гоголя. Ну, просто вот делайте нам визуальную форму, взрывайте нас эмоционально от визуального чего-то. Может быть, да. Но мне кажется, что на сегодняшний день наш театр, российский театр кукол, если взять все регионы, да, он как раз и форму ищет с удовольствием новую, да, не боится этого, но и содержание не теряет.
Ну, Гоголь у вас был роскошный.
Вы говорите «По ту сторону Гоголя»?
Да.
Тоже вот опять, каким образом, да, он появился? Летняя школа СТД. Это такая вещь, созданная Калягиным, где были только драматические театры, танец, пластика, но не было кукол. И когда я туда пришел, и это была первая работа «По ту сторону Гоголя», самое ценное...
А название-то
как? Да. Да, мне даже просили, даже, может быть, поменять, а то как-то подумают, по какую «По ту сторону»? Я говорю, нет, ребята, я как раз хочу снять портрет со своего кабинета литературы школьного, где вот только эти Чехов, Толстой, Гоголь, это как портреты. Мне хочется снять, то ли пыль стереть с него, то ли вот развернуть как-то, вот посмотреть суть. Я не гоголевские спектакли хотел здесь чередой провести, нанизывать. Я хотел понять, что такое Гоголь сам по себе. И тогда я начал читать подробно о его детстве, почему у него кошки везде преследуют его, что такое мертвые души. И когда я почитал лекцию Набокова из Америки «Мертвая душа», это стало для меня решением целой сцены. Не мертвые души, а мертвые души. Что, я думаю, что преследовали человека, который, ну, так глубоко и долго мыслил и верил во что-то, в эту утопию, когда он писал вторую часть, что все будет хорошо. Это утопия. И даже, может быть, здорово, что она сгорела. Ну, в общем, больше о Гоголе хотелось говорить, наверное, как о человеке, который генерирует в себе и разговор о смерти, и разговор о любви. И там, потому что был такой кусок, когда совсем стало плохо, и человек немножко южный, попав в Петербург, в эту сырость. Гоголь, вот так мучаясь и замерзая, не принят там еще где-то как писатель, отправился к Пушкину. И Пушкин посоветовал, что поезжай в Италию. И стихи Гоголя, я еще вдруг узнаю, что Гоголь прекрасный поэт. Италия – чудесная страна, где все поет, смеется и ликует. И от этого рождается, я говорю Виктору Петровичу Антонову, Виктор, давай сделаем такую сцену, что Гоголь у нас в Италию приехал. А как? Ну, через окно. А что в окне? А в окне итальянцы веселятся и беснуются, и влюбляются, и там жизнь прямо вот. Что нам все говорят, что Гоголь вот такой грустный. Нет. Чудесный, любящий жизнь, солнце.
Ну, этим спектаклем вы вообще открыли Гоголя для многих. Именно с другой стороны. я не знаю, по ту сторону, но каждый... Так нам преподавали.
Я в первую очередь открывал его для себя, да.
Ну, так если вы открывали для себя, то, соответственно, мы...
Я, честно признаюсь, я стараюсь через себя пропускать ту или иную мысль. Вот когда я задаю себе вопрос... Мастера ли моего, от Калягина ли? Там два таких предложения у меня всегда в голове. В куклах можно все, а надо ли? Или в театре можно все, кроме пошлости и скуки?
Это было интервью с главным режиссером Государственного академического центрального театра кукол Сергея Образцова, заслуженным деятелем искусств России Борисом Анатольевичем Константиновым. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам доброго.
Вы слушаете программу «Мастера».